ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पेसन 4 глава 29 беседа Нарады и царя Прачинабархи, текст 7.
Брихад-балам-мано-видьят,
Убхай-индрия-наякам, Панчалах-панча-вишаям, Ян-мадхе-навакам-пурам, Брихад-балам-мано-видьят, Убхай-индрия-наякам, Панчалах панча вишая, Ян мадьенова кампура. Перевод. 11-й слуга, который распоряжается остальными, это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается 5 объектами чувств. В этом царстве находится город тела с 9 вратами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ум является центром всякой деятельности. И в данном стихе он назван Брихадбала, что значит необыкновенно могущественным. Чтобы вырваться из когтей майи материальной жизни, необходимо обуздать свой ум. В зависимости от того, насколько дисциплинирован ум живого существа, он может быть либо его другом, либо его врагом. Если владелец имения найдет хорошего управляющего, в его владениях все будет в порядке. Но если управляющий вор, то он разорит имение. Точно так же в материальной обусловленной жизни живое существо предоставляет своему уму право действовать от своего имени. Так оно становится жертвой собственного ума, который побуждает его наслаждаться объектами чувств. Вот почему Шрила Амбариша Махарадж прежде всего сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа. Савай Манах Кришна Падара Виндайо. Когда ум погружен в размышления о лотосных стопах Господа, чувства подчиняются человеку. Этот метод управления чувствами называется ямой, что значит обуздание чувств. Человека, обуздавшего свои чувства, называют госвами, а человека, не способного управлять умом, годасой. Ум руководит деятельностью чувств, осуществляемой через различные отверстия в теле, о чем говорится в следующем стихе. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутале своям рупа када махям дадати сва падантикам ванча калпа тарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам паване пьо вайшнаве пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васадит гаура бхактаврин Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы начнем предание Кришны читать дальше, мы теперь поедем с вами. Мы начнем говорить о том, что мы начнем Прабхупады, сейчас что с нами Гуру подышаем. Брихад Балам Мано Видьят Убхай Индрия Наякам Панчалах Панча Вишая Ян Мадхьенава Кампурам. Перевод еще раз. 11-й слуга, который распоряжается остальными, это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала – это место, где живое существо наслаждается 5 объектами чувств. В этом царстве находится город тела с 9 вратами. Так, в этой главе Нарада Муни продолжает разъяснять царю Прачинабархи смысл вот этих всех аллегорий, сравнений, когда тело сравнивалось с городом, различные ворота или чувства этого тела сравниваются с различными слугами, которые служат тому, кто является наслаждающимся в городе тела Пуранджана, этой личности. И здесь он до этого называл 10 слуг, это чувства, которые вносят внутрь все необходимые объекты, потому что это живое существо Пуранджана, которое находится внутри тела, он питается различными объектами чувств. Вот, и эти объекты чувств, такие как форма, звук, вкус, запах, прикосновение, поступают через эти 9 врат тела и через чувства. То есть вот через эти глаза, уши, кожу, язык, нос и так далее. Вот, и это 5 познающих чувств и 5 действующих: речь, руки, ноги, анус, гениталии. И все это нужно для того, чтобы Пуранджан, находящийся внутри тела, был счастлив. Он получает какую-то информацию из этого мира через 5 чувств, гьянендрия, чувства познающие, и теперь взаимодействует с этим миром через 5 деятельных чувств, кармендрия. И 11-й здесь говорится слуга, вот 10 чувств, то есть 5 познающих, 5 деятельных. И 11-й это ум, который распоряжается этими 5 действующими, 5 познающими чувствами. Это ум. И вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит интересную вещь, что в материальной обусловленной жизни живое существо, то есть душа, предоставляет своему уму право действовать от своего имени. То есть получается так, что ум выполняет функции такого исполняющей обязанности души. То есть душа находится в состоянии такого как бы сна. И за нее, так сказать, действует ум. Мы знаем, что ум — это тень души. Вот. И это как бы такая вот психическая подсистема, временное «я». Когда мы говорим «я», то мы подразумеваем свое физическое тело и внутренний ум, свои представления о себе. Но мы не подразумеваем себя как духовное существо, по меньшей мере большинство обусловленных душ, говоря о себе «я», имеют в виду не настоящего «я», а вот это второе «я», ум, вот свои представления о себе, что люди говорят: «я умный», или «я богатый», «я сильный», или «я такой несчастный». Вот когда они говорят о себе «я», они имеют в виду вот это вот свое физическое тонкое тело. До настоящего «я» дело не доходит. И вот дальше по этой аналогии Прабхупада говорит, что если город сравнить с таким вот имением, вернее, тело сравнить с имением или городом, то очень важным является роль управляющего этим имением, или кого хотите, мэра города. Вот. И если управляющий имением вор, то понятное дело, что он, так сказать, налево все это дело как бы спустит. Получается, что он обманет хозяина. Он действует от имени хозяина, но по сути дела он действует во вред ему. То есть он как бы говорит, что да-да, я все, обо всем позабочусь, я всем наилучшим образом распоряжусь. Вот. А когда хозяин куда-то там уехал в командировку по каким-то по делам, он приезжает и видит, что имение все разграблено, фактически ничего не осталось, потому что этот ум, он просто-напросто все спустил куда-то налево, непонятно. Вот. И точно так же фактически ум, играя роль вот такого здесь вот взявшего на себя обязанности управляющего, сам все решает, что я буду делать. То есть через чувство, что я буду брать, что я не буду брать, что я куда-то, сказать, использую. И живое существо, которое находится в таком вот сейчас беспомощном состоянии, без поддержки Верховного Господа, от которого оно само когда-то отказалось, фактически оказывается заложником вот этого вот ума, который хотя и ниже души, он здесь очень активен, потому что его вот эти вот, он фактически оказывается коррумпированным чувствами, то есть чувства подкупают его. Они говорят: ну давай еще потратим немножко энергии тела, вот, немного денег или чего-то еще, немного времени давай жизни потратим на то, что приятно нам, нам чувствам хочется вот это вот пробовать, это смотреть, это слушать и так далее, вот этого касаться, это нюхать, вот в этом месте находиться, нам все очень хочется, вот, и поэтому давай. То есть получается, что чувствам и уму нет никакого дела до интересов души. То есть они как бы получаются такими беспринципными предателями, вот, которые, так сказать, как вот Иуда за 30 серебряников, собственно говоря, продал Христа, по меньшей мере, так официальная версия, хотя сейчас с этим уже и спорят. Вот, но тем не менее, вот, идея такова, что тот, кто не контролирует, тот, кто находится под воздействием ума, он фактически обречен на такую вот, скажем, духовную нищету. Вот, как пьяный человек не способен контролировать свои чувства, он зарплату получил, вот, тут же он пошел с друзьями, напился, там, все деньги пропил, кому-то там занял, кому-то пожертвовал, подарил, потерял, домой приходит, семья, где деньги, а денег нет, все. Потому что чувства не контролируются. Вот, то есть вот так же примерно и ум, который коррумпирован, подкуплен этими чувствами неконтролируемыми, вот, они вступают в такой как бы некий сговор. И следствием этого сговора является то, что время, деньги, возможности, таланты человека просто-напросто уходят налево. Налево обозначает, что они используются не в служении Богу, а в материальную природу. И живое существо, которое по своей природе, в общем-то, так сказать, обладает большим потенциалом, оно оказалось, как бы так сказать, не у дел вообще. Вот следствие того, что ум живого существа не контролируется. Поэтому Кришна говорит, что ум может быть врагом, а может быть другом живого существа. Врагом это обозначает, что он вот все спустил, так сказать, налево, и ничего не осталось. Время жизни ушло, возможности, молодость, силы, так сказать, понимание какое-то, способность контролировать ситуацию, все это растрачено. То есть человек просто-напросто стал таким вот заложником, обусловленным существом. Вот, и мы видим, что современная культура поддерживает именно эту концепцию, чтобы живое существо было таким послушным потребителем, чтобы оно было мотивировано целиком и полностью вот этим вот материальным миром. Вот, потому что, сказать, вот это, ну, вся современная экономическая система, она ставит своей целью просто, так сказать, ободрать человека. То есть экономика поменяла свою функцию вообще. Смысл экономики или артхи, как бы поддержания, изначально состоит в том, чтобы у человека было все необходимое для счастливой жизни и достижения освобождения. То есть экономика в ведические времена никогда не была приоритетной функцией. Вот, приоритетной функцией всегда была дхарма, исполнение своих обязанностей. Вот, и артха, она была естественным следствием этого. То есть люди жили как бы благодаря этой вот процветающей окружающей среде, достаточный, так сказать, урожай, достаточное количество всего одежды и пищи, всех природных ресурсов, вот. Но лишнего не было, лишнее не нужно. Вот, потому что когда людям слишком много нужно лишнего, тогда происходит перерасход времени. То есть люди никак не могут понять, что самое как бы ценное или самое большое богатство, которое у нас есть, это время. Нет ничего более ценного, чем время. Вот, утверждение, что время – деньги – это полная ерунда. Вот, деньги можно вернуть, время вернуть невозможно. Чанакья пандит говорит, что одно бессмысленно потраченное мгновение невозможно вернуть за все золото мира. Вообще, это невозможно сделать. Так вот, поскольку время – это одно из проявлений Бога, это то, что дано нам, оно является самой большой ценностью. И поэтому оно должно так распределяться, что такие вещи, как, скажем, поддержание, что-то еще, должно уделяться какое-то время, но минимум. То есть в идеале вообще, сказать, скажем, человек, живущий где-то там на земле и так далее, он активно работает, когда нужна там какая-то посевная или урожай, что-то еще. Вот. А все остальное время он живет за счет своих этих вот сбережений, и он много времени не тратит. У него большая часть времени или много времени уходит на духовную практику, на, сказать, главное, то, чем мы должны в жизни заниматься. Вот. Но с течением времени экономика стала рыночной. Рыночная экономика обозначает, что производит продукты минимальное количество людей, а потребляет максимальное. То есть малое количество людей, живущих в деревнях, занимающихся фермерством, кормит максимальное количество людей, которые живут в городах и не занимаются производством продуктов. А большинство людей, живущих в городах, занимаются, по большому счету, ерундой. Вот. То есть они производят такие вещи, такие услуги, которые, как правило, являются чем-то излишним, оно не является необходимым. Допустим, пища является необходимой, одежда является необходимой, какое-то производство минимально является необходимым, как дом построить, одежду, ну, в общем, как бы такие простые. То, чем заняты люди в городах, это как бы такой искусственный нарост вообще-то, то есть во всем этом нет необходимости, по большей части. Вот. Но поскольку жизнь стала такой вот совершенно искусственной, кажется, что в этом необходимость есть, и без этого невозможно никак вообще жить. Вот. И вот такая вот ситуация сейчас, что продукты вследствие этого становятся, так сказать, дороже. Вот у нас в стране, ну, так сказать, такого не было никогда, как сейчас даже такое слово придумали, уже не инфляция, а агфляция. Это рост цен именно на аграрные продукты, агфляция, то есть раздувание цены на повышение цены на продукты питания. То есть не может подорожать, допустим, какой-нибудь там компакт-диск, потому что это полностью, ну, там, искусственная вещь, да? Вот, он не растет на деревьях и так далее, что, то есть это элементарное такое производство его. А вот продукты дорожают и бешено дорожают, причем во всем мире дорожают вообще бешеным ценам и будут дорожать очень сильно. То есть до тех пор, пока, я думаю, что конечно специально делает, чтобы люди в конце концов плюнули, что во всем остальном нет необходимости. Вообще, если вы можете себя прокормить, вы уже счастливые люди станете. Вот, возвращается все к тому же самому. Вот. То есть совершенно искусственная, ненормальная цивилизация, и люди тратят время. То есть рыночная экономика обозначает, что я произвожу не столько, сколько мне надо, а сколько мне надо, плюс еще 100 человекам, которых я кормлю. Понимаете? И поэтому, как бы, когда раньше у каждого было свое хозяйство, каждый себя прокармливал, и все. В рынке, по большому счету, не было большой необходимости. Ну, какой-то, так сказать, обмен там. Вы производите, то я произвожу, это мы с вами поменяемся, и все, Барта. Вот. А тут получается так, что одни производят все нужное для потребления пищи, другие не производят ничего. Вот, и, ну, как бы полезного для пищи, ну, для поддержания. Вот, и получается такой вот, как бы, перекос в сторону вот этой вот индустрии, 95% производства которой не является необходимым, оно является полностью искусственным. Вот, и поэтому вполне естественно, что производители всех этих продуктов, они запросто могут повышать цены. Я не знаю, сколько бы они ни повысили, народ будет роптать, но покупать, потому что без этого не могут, так сказать. Вы можете прожить без дивана, вы можете прожить без комода, без цветного телевизора, без всего вы можете прожить. Но без пищи большинство людей, кто-то может, но большинство не может. Вот, поэтому, в конце концов, они будут отдавать сколько надо, как бы они ни роптали. Вот. И это, как бы, особенность вот такой вот рыночной экономики. Когда у каждого есть свое, как бы, поддержание, рынок не может так сильно загнуть цены, потому что в конце концов могут просто проигнорировать и все, ну и ладно, я сам все это буду делать. Вот. А тут, когда люди в большинстве своем не умеют производить пищу, не умеют, вот, то производитель, он может полностью обнаглеть и сказать, ну и ладно, я буду по любой цене ставить, и вы будете по любой цене покупать. Ничего не поделать, есть хочется и все. Вот. Поэтому очень много времени уходит на поддержание, так как все дорожает. Это обозначает, что вот этот перекос в системе ценностей, он настолько стал сильным, что жизнь стала совершенно ненормальной. Вот. Прабхупада говорил, что, в общем-то, при нормальном раскладе человек должен работать 4-5 месяцев в году. Упираться, действительно, работать. Вот. Все остальное время, 8-7 месяцев, он может спокойно читать Шримад-Бхагаватам, молиться Богу, заниматься все. И ему должно хватить. На следующий год он опять там поработает, все. Какого-то идея какого-то такого вот глобального накопительства, она отсутствовала, понимаете, потому что не было какого-то особенного страха, люди понимали, что, живя в гармонии с Богом, мы обеспечиваем себе его благословения, какие-то гарантии, в конце концов, он поддерживает. Он говорит, я есть, так сказать, семя всего сущего. Если он не даст семя, а сколько бы мы тут ни занимались с производством чего-то там, в конце концов, все питаются злаками. Таков закон, все питаются злаками. Даже мясо это переработанные злаки. Это, так сказать, плоть, которая появилась из-за того, что кто-то там съел траву или злаки. Вот все. Вот поэтому анна или зерно, вот, из которого рождается все остальное, это основа жизни. А Кришна дает это зерно, он, как бы, источник всего этого. Вот поэтому поддерживающим является он всегда. И люди понимали этот принцип, поэтому старались так жить, чтобы больше времени было уделено именно общению с Богом. А сейчас люди такие суетливые, такие заполошные, потому что некогда, ни на что не хватает времени, нужно ехать туда, делать то, делать все. То есть получается так, что у людей, хотя есть время как бы есть, у всех в сутках есть 24 часа, но на самое главное времени нет. Вот оно есть, и его нет. Понимаете? Как у Винни-Пуха. Вот мед есть, и вроде он есть, и его сразу нет. Понимаете? То есть время есть, и его нет. Вот почему его нет? Его нет на самое главное. Вот потому что все время уходит на что? На вторичное. Нужно ехать с одного края города на другой край города, вот, на свою работу, потом там что-то делать, суетиться, какие-то бумажки перекладывать туда-сюда, всем звонить там на этом компьютере работать, вот что-то такое вот непонятное делать. Вот, и в конце концов нужно все сворачивать, ехать обратно. То есть человек, что он работал, непонятно, что он произвел вообще. То есть с точки зрения артхи он не произвел ничего. Вот, потому что артха – это реальные продукты. Это реальные продукты, которые можно есть, которые можно одевать на себя и которые могут, так сказать, гарантировать нам какое-то существование. Большая часть услуг и деятельности современного мира артхи в ее реальном смысле слова не производит. Вот, то есть это все угрокарма, которая просто-напросто разрушает мир. Вот и все. То есть эта деятельность, она не является в строгом смысле слова полезной, то есть она не является артхой. Артха или польза – это то, что в конце концов приближает человека к мокше, к освобождению. Вот. А современная деятельность, она просто не только не приближает к освобождению, она связывает живое существо все большими и большими путами кармы. То есть никакого освобождения нет. Мокша означает освобождение из материального мира. Вот. А здесь люди как бы ставят своей целью, наоборот, максимально запутать себя в материи, максимально накопить этой материи и запутаться в этом, привязаться к этому, так сказать, все. Семья там или что-то еще, это такая вот самоцель, вот сколько у меня там детей, вот сколько у меня внуков, и я глава семьи, и вот я тут основатель всего этого, ачарья, так сказать, вот я корень, пуп земли, я центр всего. Вот, так сказать, так живут люди в основном, и это запутывает нас, кармит, это не приносит нам никакого освобождения. Вот поэтому здесь в комментарии Прабхупада говорит, что вот эта вот концепция, как вот сейчас правильно жить, понимать жизнь, она вся находится в нашем уме. К счастью, вот этот вот ум, хотя он и является сильным, он не является всесильным. Он не является всесильным. Вот, поэтому Прабхупада говорит, что тот, кто обуздал ум, уже достиг параматмы. Значит, что это возможно сделать. А обуздать ум, не Прабхупада, это Кришна говорит в 6 главе, где описывается вся эта вот дхьяна-йога, йога-медитация. Тот, кто обуздал ум, уже достиг параматмы. Вот, то есть обуздать ум, это обозначает подняться на уровень разума. Потому что параматма дает нам те наставления, которые слышит трезвый разум. Ум обусловленный, наставление параматмы не слышит. Обусловленный ум слышит импульсы чувств. То есть, если вот представить себе структуру, как мы построены, то чувство это вот самое внешнее, что есть. Вот кожа, там я чувствую глаза, все эти вот уши, нос, язык. Вот это внешнее. Теперь информация отсюда попадает внутрь. Ум как внутреннее такое чувство. Над умом стоит разум. Вот, над разумом стоит вот, обусловленное сознание в виде эго, и в глубине уже, так сказать, находится душа, и выше души стоит сверхдуша, параматма. Так вот, голос параматмы может слышать только разум, контролирующий чувства. Вот когда, потому что через чувства идет в нас поток информации снизу. А поток информации сверху, от параматмы, в душу и в разум, может прийти только в том случае, когда мы контролируем вот этот вот поток информации снизу, когда мы контролируем чувства. И получается такая ситуация, что ум, он сейчас подкуплен чувствами, чувства сильны, и вся вот эта вот внешняя информация, вся цивилизация современно раздражает чувства. Вот, поэтому ум постоянно питается этими чувствами. Его диктат очень силен. Вот, хотя он, скажем, с духовной точки зрения глупый этот ум, он глупый, но сильный. Вот, и получается, что душа и разум, они выше, но они оказываются в более слабом положении. Вот, потому что вот эта вот современная жизнь, она ослабила нас духовно, но укрепила нас как материалистов. Поэтому вот представьте себе, что вы такой умный, вообще интеллигентный человек, но вы не обладаете никакой силой. Вот, и постоянно приходят какие-то братки, вот, которые ломятся к вам, выбивают двери и говорят, давай то, давай все. Вы что поделать не можете? Они просто наглые, грубияны, хамы, вообще низменные существа. Вот, но вы должны им платить. Потому что они сильные. Они сильные, и они требуют. А вы такой интеллигентный, умный, но слабый. Вы ничего не можете поделать. Поэтому эти хамы приходят и забирают свое. Вот, и вы ни с чем остаетесь. Вот, и эта ситуация может быть исправлена. В том случае, когда это, так сказать, вот это вот наше истинное «я» станет сильнее. из-за контакта с Кришной. Когда мы начнем питать духовный разум, приняв в качестве основной философии своей не философию этого мира, не философию потребителя, не философию наслаждающегося, а когда мы примем в качестве своей главной философии философию Бхагавадгиты, философию Шримад-Бхагаватам, философию слуги Кришны, и когда мы становимся слугой Кришны, вот тогда Кришна реально начинает нас защищать. То есть вот здесь он говорит буквально о двух состояниях, в которых может находиться живое существо. Годаса или Госвами. Годаса обозначает слуга чувств. То есть если я их слуга, значит слуги мои хозяева. Вот эти вот самые братки, которые приходят и говорят, давай, выкладывай, плати, все. Мне дела нет до того, что у тебя ничего нет. Давай, все. Вот так они действуют. То есть чувства требуют свое. Да я еще ничего не отработал. Давай, все. Им нет дела, они безжалостны, чувства безжалостны. Причем это такие господа, которым сколько ни служи, они никогда не скажут спасибо. Когда чувства нам говорили, ну все, теперь мы полностью удовлетворены. Прабхупада говорит, это нереальная вещь. Он говорит, в огонь сколько ни лей масла, он говорит, еще, еще, мало, мало, мало. То есть это такие господа, которым сколько ни служи, они будут только больше пинать, и все, они только будут больше наглеть. Вот. То есть, вот это вот служение чувствам, это безнадежное занятие. Вот. И поэтому должна произойти вот такая вот смена понимания, смена парадигмы, как сейчас говорят. То есть, вместо того, чтобы быть слугой чувств, мы должны стать слугой Бога на полном серьезе. В разуме должно, в кулуарах, что называется, внутренне, должно быть принято это решение. Я слуга Бога. Вот. И это в кулуарах произошло, чувства ничего не поняли. Вот. То есть мы против них, так сказать, заговор внутренний начинаем. Вот. Они по-прежнему к нам впираются пинком ноги, открывают, говорят, давай, мое. Вот. Я говорю, извините, вот. Но господин чувств, настоящий господин чувств, Кришна, просил передать вам, хамам, что больше вы шишчу получите. Че? Говорят они. Господин чувств, Хришикеша, Кришна, просил вам передать. Шли вон, что больше вы ничего не получите. Поняли? Дверь бум, закрыта. Не поняли. Опять, так сказать, начинают. То есть чувства опять начинают снизу что-то такое требовать. Вот. Но наша уверенность внутри начинает расти. Вот, потому что мы понимаем, что на самом-то деле эти чувства, хотя они, так сказать, выпендриваются, как господа себя ведут, на самом-то деле они, конечно же, зависимы от чувств, от чувств, внутренних чувств души, от праны и так далее. То есть начинается внутренняя революция. Начинается внутренняя революция, когда вечно забитая, так сказать, эта душонка и разум такие вот, так сказать, не такие, знаете, эти... интеллигенты, загнанные в угол этими шудрами, пролетариями, вот, которые там свою, так сказать, культуру, пролеткульт тут устанавливают. Вот, и долгое время эта, так сказать, интеллигенция была забита, работала на чувства, на все это. Теперь, когда мы приняли это внутреннее решение, что все, мы начинаем другую жизнь, причем мы получаем уверенность такую, что это возможно. Кришна говорит, да, трудно контролировать ум и чувства, он говорит, но это возможно при помощи регулярной практики и отречения, это возможно. И когда живое существо поверило в то, что это возможно, начинает практиковать все эти вещи, начинается борьба. Сегодня я победил разумом, победил свой ум и чувства, завтра они победили меня. Эх, черт, один-один, сегодня они меня, завтра я их. Вот. Но понимание того, что когда-то я их победил хотя бы один день, хоть один гол я им забил, так сказать, хоть одну очко, так сказать, я набрал, это чувство побуждает меня думать, что в принципе это возможно. Хотя иногда я проигрываю, иногда я и выигрываю. Вот иногда, так сказать, чувство говорит, ой, да, действительно, что-то такое, не получается у нас жить по-старому. Вот, то есть, все возможно, все возможно. И в последнем стихе 3 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, как это возможно. Он говорит, там еще ближе к концу 3 главы, он говорит, что ты должен понять, что живые чувства стоят выше мертвой материи, ум стоит выше чувств, разум стоит выше ума, а она, душа, стоит даже выше разума. И таким образом, и он объясняет, где, так сказать, находится наш враг, который побуждает чувства так действовать. Он говорит, вожделение живет в чувствах, оно живет в уме, а также в разуме живет. В этом вся проблема. Если бы вожделение жило только в уме и чувствах, а в разуме бы не жило, тогда бы мы разумом очень легко контролировали ум и чувства. Но поскольку вожделение проникает также глубже в разум,
а разум это уже ближайший сосед души, то поскольку разум поражен вожделением, то из разума, порожденного вожделением, рождаются ложные философии. Философия исходит из разума. Вот поскольку вожделение проникло в разум, то разум придумывает философию, что я наслаждаюсь, всякую чушь вот такую подобную. В этом вся проблема. Если бы оно не шло дальше ума и чувств, мы бы с ним легче справились. Но поскольку оно проникает в разум, то разум оправдывает. Я говорю, да, ну вот, дал слабину, пошел на поводу своих чувств. Свинья, я свинья. Разум говорит, нет, ты не свинья, все в порядке. И он философию свою дает, нормально, что ты свинья? Ты не свинья, вполне нормально. Вот, видишь, Кришна дал тебе эти чувства, значит, ты хочешь, чтобы, он хочет, чтобы ты их наслаждал, все нормально. То есть разум, пораженный вожделением, придумает кучу философий всяких. Поэтому это долгая борьба, это, так сказать, непростая революция вот, со всякими предателями, перебежчиками туда-сюда. Вот. Но, тем не менее, если живое существо искренне, оно продолжает этот процесс внутренней перестройки, этой борьбы, анархо-неврити, уборка такая внутренняя, генеральная, очищение своего вот этого внутреннего сознания, очищение своего внутреннего мира, очищение разума от ложных философий, принятие правильной философии, философии Бхагавад-гиты, Бхагаватам, когда вожделение изгнано из разума, когда оно изгнано, вот, при помощи вот этого постоянного процесса слушания, слушания, изучения, течения времени, и от него уже можно избавиться на уровне, так сказать, ума и чувств. Хотя по-прежнему чувства, так сказать, могут чего-то там такого хотеть, и уму продолжает там скулить и говорит, ну вот то, 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 и он там что-то пытается дергаться, делаться, но если из разума мы прогнали вожделение, и разум уже стал, так сказать, действительно преданным Кришне, мы уже не приемлем никакой другой философии, вот теперь уже чувства чувствуют, что как бы, нам дают что-то, но нас уже посадили на паёк. Уже чувство наслаждения не может быть бесконтрольным, то есть разум, гуна благости, продолжая чувствам давать что-то, не то, что, скажем, мы теперь ничего не даем. Нет, мы продолжаем кормить. Но мы говорим, ребята, теперь мы вегетарианцы. Вот. Ты можешь есть, пожалуйста, смотреть, слушать и так далее. Но давай будем более разборчивым. Более разборчивым. Все, мы продолжаем давать пищу чувствам, но уже им даем другую диету. Вот, так сказать, что-то такое благостное. Вот мы им даем, предлагаем. И они становятся с течением времени более спокойными. То есть, поскольку благость – это такое спокойное состояние, то чувства и ум с течением времени становятся более спокойными. Вот, то есть, таким образом можно победить ум как? Ум находится в серединке между чувствами и между разумом. Вот, поэтому со стороны чувств мы питаем его благостной пищей, а со стороны разума постоянно как бы проповедуем правильную философию. Вот, в конце концов, этот ум оказывается между двух огней. Между разумом, который является, так сказать, по идее, ближайшим соседом души, и между чувствами, которые так уже немножко присмирели. Вот, как этот самый тигр, или какой-нибудь, которого приручили вот уже в цирке, все, он уже, дрессировщик подходит, он уже раз на задние лапы. Вот, потому что он знает, что он в своей пище зависим от дрессировщика. Он не может куда попало, так сказать, пойти и что угодно там раздобыть, забить там какого-нибудь оленя или кого-то еще. Он знает, что этого нет, все. Он в своей пище зависим от дрессировщика. Поэтому дрессировщик, разум появляется, и говорит, стойку. И этот тигр такой хищный, вроде бы он, так сказать, зубы показывает, но делает стойку. Потому что он понимает, что в пище своей он зависим от дрессировщика. Если дрессировщик скажет, ничего не получишь, значит все. Как вот, я слышал историю, как этих вот хищников приручают. Их сначала морят голодом, в это время, так сказать, они слабеют и улупят их. Морят голодом и улупят. Вот. И в конце концов, этот хищник бедный, ослабевший пищу не дает, и как бы получающий вместо пищи, так сказать, тумаков постоянно, он понимает, вот это да. То есть для меня единственная модель, единственный шанс получить что-то поесть, это просто слушаться, иначе сдохнешь. Потому что пищи не дают, и еще и лупят вообще. И он думает, все, разума хватает только на то, чтобы принять диктат хозяина. Вот, и когда он начинает слушать, тогда ему дают пищу. И у него уже все, рефлекс, так сказать. Меня будут кормить, только если я буду слушаться. Не буду слушаться, вообще ничего не буду получать. Вот это как бы отношение к чувствам. Но они у нас такие хамоватые, они же обнаглели. Они же долго были такими, так сказать, у власти, что называется. И власть, она их развратила, эти чувства. Поэтому они думают, да что это? Нет, наш диктат, мы так просто власть не отдадим. Вот, поэтому здесь приходится, как говорится, побороться за то, чтобы вернуть власть душе, власть духовному разуму, нужно побороться за все эти вещи. И человек, который поборол чувства и ум, он достиг параматмы. Почему? Потому что только, так сказать, на уровне вот этого вот контроля чувств мы начинаем полностью понимать, чего от нас хочет Господь. И вот это вот понимание Писаний, голос параматмы становится уже совершенно конкретно нашим внутренним гуру. До тех пор, пока голос параматмы не разбужен, мы не научились его слушать, мы очень зависимы от внешних наставлений, очень зависимы. Ой, а что гуру Махарадж скажет? Ой, гуру Махарадж, а что делать сейчас, а что делать сейчас? Вот как ребенок, ничего, а это что, ничего не знает. Вот, то есть внешний духовный учитель – это проявление параматмы. Для того, кто ее не может слушать пока. Вот. Но если человек слушает наставления духовного учителя извне, научился контролировать ум и чувства, теперь фактически гуру уже для него, принцип гуру, Кришна действует в основном уже через параматму. Уже во внешних наставлениях ученик практически не нуждается, он и так знает, что нужно делать. Вот. Сейчас так говорится, что лучший ученик – это тот, который знает сам, что делать. Не то, что он такой умный, а обозначает, что он понимает, что параматма хочет от него. Вот, все. Это обозначает, что не то, что теперь ему внешний гуру не нужен уже, вот, но просто внешний гуру, так сказать, он очень радуется тому, что видит, что ученик стал практически уже от этих наставлений независим. Вот он перестал быть таким, как бы, вот, а это что, а как быть здесь? Он все прекрасно понимает, потому что теперь, так сказать, принцип гуру, Кришна действует через параматму, и теперь этот человек фактически, он сам может стать гуру. Сам может стать гуру. Вот это обозначает, что внешний гуру полностью выполнил свою функцию, когда его ученик сам стал гуру, по меньшей мере, себе и другим. Все. Это предел мечтания для любого духовного учителя, когда его ученик уже понял все эти вещи и сам стал учителем, по сути дела, учителем себе и учителем другим. Вот, неважно, официально он дает посвящение, это уже другой вариант. То есть, когда он реально своим примером, своей жизнью демонстрирует некое другое качество и может помогать другим людям. То есть вот это и есть полная победа над умом, когда вот эти вот низменные структуры чувства и ум отступили. Вот, и разум тоже низменная структура по отношению к душе, но он стал полностью другом. Что теперь разум – это фактически проявление параматмы в нас. И теперь параматма через такой духовный разум проявляется. А если этого нет, вот, и только информация, поток снизу идет, чувство, ум, разум коррумпирован, вожделение проникло в разум. А если вожделение проникло в разум, то это практически трудноизлечимая болезнь. Вот, поэтому, с одной стороны, нас кормят просадом, который одухотворяет чувства, с другой стороны, нас кормит философией, которая одухотворяет разум. Ум, он в этом плане как бы такой бестолковый. Вот. Уму неинтересна какая-то философия, которая не удовлетворяет чувства. Поэтому чувства должны быть удовлетворены, но не материальной пищей, а просадом, освященными субстанциями. Вот. А разум тем временем получает вот духовное знание, какую-то, так сказать, аргументацию, силу, какой-то опыт внутренний. И таким образом ум, ему просто уже нечего делать, сдаться, потому что чувства уже такие вялые, они так сильно его не беспокоят, вот, а разум силен. И поэтому ум успокаивается, все. Вот это как бы единственный способ стать госвами, госвами, победителем чувств. Это не значит, наверное, не обязательно принимать этот титул внешне. Вот, очень важно, чтобы это произошло на внутреннем уровне. В противном случае живое существо остается слугой чувств, хотя при этом может считать себя господином. Я начальник такой, там, вы тут у меня все будете вообще по струнке ходить и так далее. Он такой из себя крутой начальник, по сути дела он слуга своих чувств и все. Он, все у него ходят на струн, по струнке, а дома он сам по струнке ходит там, перед своей женой, там, перед своими детьми или там еще что-нибудь, или за своей собакой, там, извините, дерьмо убирает, там он сам перед ней по струнке, она там вау-вау, хочу то, все, он побежал то делать. То есть фактически живое существо вот только в двух положениях может находиться. Либо Годаса, слуга чувств, либо Госами, победитель чувств, господин чувств. А господином чувств можем только тогда быть, когда мы станем Кришнадасами, слугами Кришны. Слуга Кришны автоматически повелитель чувств, потому что Кришна и есть властелин этих чувств, Хришикеша. Вот, то есть он может только ими управлять, этими чувствами, и умом мы управлять не можем. У каждого элемента, ум, разум, есть свои, так сказать, божества. Анирудха – это божество ума, Анирудха обозначает непреодолимый. То есть это косвенно указывает, что ум вообще непреодолим, без Бога. Но божество ума, а не Рудха, и тот, кто может этот ум контролировать. Вот. То есть только когда Кришна проникает в чувства, через просад, через освященные субстанции, когда мы смотрим на божества, касаемся освященного огня, освященной воды, освященного цветочка, освященной пищи. Так Кришна входит в чувства через освященные субстанции. Вот. В разум он входит, так сказать, как философия, знание, а ум остается как бы таким уже неудел. Все. Когда его с двух сторон очистили через чувства, через разум, ему уже делать нечего. Он уже становится другом. Чего воевать, когда он со всех сторон окружен? Это способ покорить ум. Другого пути не существует. Хари Кришна. Вопросы?
Вы эту лекцию записали?
Я нет.
Ну, нет, я был.
Да, диктофон записал.
Это самое. Потому что лекция как-то у вас адаптирована круто к современности. Про братков, да прочее.
Лекция была, сами понимаете, спонтанная, по милости Сингишвары, который вчера почему-то не нашел, что сказать на эту тему.
Вы приходите завтра и будете, и дайте не спонтанно.
А?
Приходите завтра и дайте не спонтанно.
Да я пришел. Просто ехать приходится издалека, да.
А почему чувства такие вот неуправляемые? Какая причина?
Потому что мы их отпустили когда-то, так сказать. Мы их отпустили когда-то.
Да.
Детей воспитывать будете, они будут воспитанными. А не будете их воспитывать, они дикарями станут. Вот.
А у детей, получается, чувства, они так, ну, как бы не отпущены, чем когда и маленький совсем.
Они отпущены, но просто у них еще не развит разум, они еще придумать ничего толком не могут, что им надо. Поэтому дети, они так, одно взял, потом другой вид это бросил, они как бы нет постоянного стабильности. Им вроде как все надо, но они ничего толком еще понять не могут, что им надо. Они приходят в магазин игрушек, и все, так сказать, и они сходят с ума, им все надо, понимаете?
Весь магазин
надо сходить. Поэтому у них чувства не контролируются никак, но просто у них еще нет таких сформированных желаний. Поэтому ум прыгает туда-сюда. Вот. А взрослые в этом плане, у них чувства тоже не контролируются, ну чуть-чуть больше контролируются, но у них есть план. Они, по меньшей мере, понимают, что невозможно объять необъятное, в отличие от детей. И они в этом плане более избирательны. Так, ну, они понимают, что все купить нельзя, поэтому купим вот то, что больше всего хочется. Вот. То есть разум все-таки помогает им как-то делать выбор. А у детей разум еще не развит, и поэтому то, что у них чувства тоже не контролируются, это как бы менее заметно, потому что как бы концепции нет. Вот, по большому счету, им все равно, дай одно или дай другое, ну там, что-то есть, и на том спасибо.
Спросить, это значит, психиатры и психологи, вот они их называют психи, душой, это на самом деле они изучают просто ум и разум?
Тонкое тело изучают, эго, ум, разум. Да, это как раз вот есть, как бы, почему... Сейчас возникла необходимость вот этой так называемой альтернативной психологии. Вот альтернативная психология, альтернатива состоит в том, что мы понимаем, что ум, разум, эго – это не продукты мозга, не вторичная, так сказать, не вот эта вот нервная деятельность, что называется, вот, а это тень души. То есть вот физическое тело, вот душа, посередине тонкое тело. Вот современная психология считает, что деятельность мозга, нервные клетки порождает это вот тонкое тело наше. Вот и все. И поэтому воздействие на мозг всякими там какими-то психотропными аппаратами, чем угодно, говорит, видите, вот мы дали вам такую таблетку или укол сделали, видите, сразу же, так сказать, вы стали таким смирным или наоборот, там буянить начали, сам какой-нибудь допинг там дать, да, вколоть. Вот. И все. То есть они говорят, вот у нас взаимодействие, ум-тело. Тело. Вот альтернативная психология говорит, что нет, ум, тонкое тело, не из физического тела рождено, это тень души. Вот поэтому, давая духовные коррекции, так сказать, давая душе другие настройки, вот, меняется вот это здесь. Они вкалывают вам что какую-то субстанцию, говорят, видите, тонкое тело меняется. А допустим, кто-то дает вам трансцендентное знание, тоже говорит, видите, меняется тонкое тело. Так все-таки в чем? Откуда оно происходит? Проблема в том, что оно находится между физическим телом и душой. И поэтому у одних мнение, что оно происходит из физического тела, из мозга, а альтернативная психология говорит, нет, из души. Вот. И, в общем-то сказать, у всех свои аргументы. Вот. Но мы знаем, что тонкое тело может проявляться даже без физического тела на выходе, что называется, и такие опыты есть. Вот. Поэтому все больше и больше психологов и психиатров они начинают понимать, что дело в другом. Хотя можно воздействовать на тонкое тело через физическое, это воздействие происходит тогда, когда живое существо очень сильно зависимо от физического тела, когда мы обусловлены сильно, тогда можно через физическое тело влиять на тонкое. А если человек занимается духовной практикой, и он уже не зависим так сильно от материи, то вы можете что угодно с ним на физическом плане делать, и на его тонком теле это не отразится, потому что он уже независим. Он, так сказать, больше получает информации и силы из духовной субстанции, нежели из материальной. То есть обычно люди к старости материалисты глупеют, а трансценденталисты умнеют. Все, так сказать, потому что они менее зависимы от всех этих вещей. Еще. Если вопросов больше нет, Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.